Псалом 138 говорит нам такие слова начальнику хора Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и Ты там? Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». На первый взгляд, когда мы читаем это место Священного Писания, кажется, ну что такое, Давид вроде как хочет убежать от Бога, да? И говорит, куда скроюсь от лица Твоего? На самом деле, не так много мы находим в Библии таких мужей Божьих, которые не бежали от лица Господня, а искали Его присутствие. И здесь как бы на этом, так скажем, другом, так скажем, как сказать, понимании или стороне просто Давид показывает, что от лица Господа человек никуда не укроется. И для человека важно понимать в своей жизни, что Бог везде, что Бог знает все помышления. Почему он так и пишет, что слово еще не вышло из уст моих, а ты его совершенно знаешь, потому что Бог знает течение мыслей каждого человека. Какой из всего этого мы можем с вами сделать вывод? Нужно не убегать от Бога и не стараться человеку жить без Бога. Идти своим путем. Для человека очень важно приближаться к Богу. Не уходить от лица Его, а наоборот искать лица Господа. И понимая, что Бог всегда с нами рядом, мы на всяком месте, во всякое время, в любых обстоятельствах жизни можем с Ним иметь общение. Не так давно я читал одно высказывание очень известного человека в свое время, ну не так давно, многие даже помнят его и фамилию, и значит, чем он занимался, и для чего он жил, очень известный в мире, я не буду называть его имени. И суть сама в чем? Его жизнь подошла к концу, он построил очень хорошую карьеру, заработал очень много денег, и вот он уже при смерти. И вот последние слова его, которые звучат примерно так. Вот все, что, к чему человек стремится на земле, это не важно. Я всего достиг. У меня все есть. Но самое главное на земле человеку – познать Бога. И самое главное, чтобы в нас была Его любовь. И это то, ради чего стоит жить. И он обращается ко всем людям такими словами. У каждого из нас придет время, когда занавес закроется. И то самое ценное, самое важное, что написано в Писании, в Библии, тогда будет самым главным в жизни человека. И понимая все это, разумея, что все мы идем к земному концу, молодой ли ты, в возрасте ли ты, или ты еще в цветущих таких годах, у тебя впереди, может быть, карьерный рост, может быть, какие-то планы там, да, на жизнь там и так далее. Но каждый из нас подойдет к своему занавесу, правда, друзья? Каждый из нас подойдет к нему. И тогда будет неважно, для чего ты жил, что ты приобрел, ничего с собой забрать невозможно. И только твои отношения с Богом, то, насколько ты знал Его близко, будет тогда очень важно. Вот знаете, иногда слушаешь разных людей. Вот в пятницу нас проповедовал брат Андрей Пименов. Кто-то, может быть, из вас заметил, а я заметил. Вот очень похожая речь отца его, да? Даже некоторые выражения настолько похожи, как у брата Олега. А почему? Потому что родственные связи, отношения, взаимоотношения, общение, оно накладывает, так скажем, и влияет на наше формирование. И насколько человек ближе к Богу, имеет с ним общение, вот настолько он и формируется. Настолько Божьего в нем больше будет видно. Характер Божий, отношение Божие, любовь Божия и так далее, и так далее. И наоборот, если человек удаляется от Бога, или, как Давид пишет, бежит от Бога, характера Божьего в нем мало будет видно. Хотя он иногда, может быть, приходит в церковь, иногда читает Библию, иногда что-то делает, иногда, может быть, даже жертвует что-то. Но если он этих отношений не имеет, характер Божий в нем проявляться будет очень и очень мало. И мы, по примеру, как учит нас Писание, по примеру Давида, будем не удаляться от Господа, а приближаться к Нему. И как он говорит, «И там рука Твоя поведет меня, и десница, и удержит меня десница Твоя». И мы скажем, «Господи, Ты держи нас десницей Своею, веди нас рукою Своею». Мы сегодня и все последующие дни желаем ближе быть Тебе и знать Тебя, и преображаться в образ Твой. Будем молиться.
Много в пути за Христом испытаний, часто Ты ропщешь на жизнь свою, друг. Трудно идти, всех любя и прощая, страх, маловерье, уныние вокруг. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус часто в жизни томился от зла, жестокости грешных людей. Часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Знай, что Иисус на Голгофе страдая долго терпел от насмешек людских, и на кресте в муках тяжких страдая он не злословил, а всех их простил. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
является.
Все как есть на дне, вечность.
Скажем слава нашему Господу Иисусу Христу, потому что все, что мы с вами имеем, все, что можем иметь, это все благодаря Ему, благодаря нашему Господу, благодаря тому, что Он однажды постучался в наше сердце и помог нам открыть Его для Него, чтобы Он вошел и совершал там вот это дело спасения. И мы за все благодарны нашему Господу Иисусу Христу. И я бы хотел сегодня немного так вот поразмышлять о влиянии. О влиянии, потому что, ну, на нас что-то влияет, влияет этот мир как-то, влияют люди, которые нас с вами окружают, мы на них также как-то влияем. И вот я немного хотел коснуться этого. И вообще, когда посмотрел в словаре, вот это слово «влиять», что оно значит? Влиять – это значит воздействие, оказываемое по какой-либо, на какой-либо объект и приводящее к изменению его свойств и положения. То есть это влияние, которое оказывается на какой-то объект. И мы с вами, или какое-то положение. Вот, и мы с вами, если смотрим, допустим, как бы, ну, в жизнь, которая нас окружает, вот были люди в истории, которые оказали какое-то влияние. Влияние вообще на историю человечества, может, на историю какой-то отдельной страны. Мы смотрим в нашей жизни, какие-то произошли, может быть, события или люди какие-то, которые нам что-то, может быть, посоветовали. Или наоборот, как-то от чего-то, может быть, нас отсоветовали. И как-то жизнь наша, она повернулась, может быть, по-другому. Может быть, мы сегодня смотрим назад и думаем, вот если бы я этого не сделал, там, да, то как бы жизнь по-другому пошла бы. Или наоборот, если бы я принял какое-то решение правильное, вот, которое я не принял, жизнь бы моя тоже по-другому пошла, может быть, в другом русле, в более благоприятном таком. И вот влияние, которое на нас оказывается. Вот, я бы об этом хотел немного сказать. И первое место, которое бы я хотел зачитать, это просто... Оно рассказывает о том, что даже какие-то небольшие такие вот, может быть, вещи, они могут на нас оказывать очень большое влияние. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 6 стих. 5 глава, 6 стих. Мы там видим, что там одна ситуация, которую Павел говорит, разъясняет там, как поступить в ситуации. И он говорит, разве вы не знаете, что малая закваска, она квасит все тесто? И кажется, малая закваска, да, и, ну, она не такая большая, и вот квасится все тесто из-за этой закваски. То есть эта закваска, она оказывает какое-то влияние. Происходит этот процесс брожения, там, может быть, да, и вот оно, какое-то действие. Мы также с вами можем прочитать про соль. Иисус говорил там, вы соль земли, да, вы соль земли. И эта соль, она тоже, как бы он такой прообраз приводит, что соль, она тоже может какие-то такие оказывать влияние. Допустим, если мы там посолили, допустим, мясо там или еще что-то, да, то есть как бы оно препятствует разложению, то есть оно не разлагается так. То есть соль, она тоже оказывает какое-то воздействие, какое-то влияние. Это просто как бы немного так вот этого коснулся. А вообще хотел бы еще, знаете, зачитать первое послание Тимофею, 4 глава. Ну, я буду так вот немного совсем прочитаю. «Дух же ясно говорит, что в последние времена, а в другом месте, второе послание Тимофею, тоже первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И вот Слово Божие говорит, и дальше, «Ибо люди будут самолюбивы», там, и мы это знаем, место. То есть до этого люди, они были другие. Люди были другие, они, может быть, по-другому относились друг к другу. Они как-то взаимодействие друг с другом строили на других каких-то основаниях. Но пришло время, Слово Божие говорит, когда люди, они будут изменяться, они будут себя по-другому как-то вести, они будут делать другие поступки, им будут другие двигать мотивы, и это будет последнее время, тяжкое. Написано там еще, в греческом переводе это слово «свирепое», то есть это будет оказывать какое-то влияние и на людей, вот этот мир, вот эти все события, вот, все вот эти вот обстоятельства этой жизни, последнего времени, они будут оказывать это влияние на людей. И Господь нас так с вами хочет сохранить от этого влияния, этого мира, чтобы оно не смогло на нас с вами влиять. Четвертая книга царств, пример об одном человеке, на которого тоже было оказано влияние. Влияние и благотворное, и влияние не очень благотворное, которое погубило этого человека. Это четвертая книга царств, 12 глава. Я зачитаю второй стих. Это написано о царе Иоасе. Иоасе. И написано: «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». И мы с вами видим, что этот человек Иоас, он был молодой человек, и пока в его жизни был этот человек, который был священником Иодай, и вот этот Иодай оказывал благотворное влияние на Иоаса. Как вот это у него получалось? Я думаю, что и священник Иодай, он, во-первых, сам своей жизнью показывал этот добрый пример. Пример в поведении, пример в отношении к людям, пример в научении для этого молодого царя Иоаса. И пока этот человек был рядом с ним, мы с вами видим, что Иоас, он делал угодно в очах Господних. То есть его все поступки, его отношение к людям, оно было правильное. И Господь, он благословлял Иоаса. Но знаете, что-то произошло, прошло какое-то время, прошли годы, и когда мы с вами читаем, что Иодай, он умер, мы с вами видим, ситуация, она меняется. Это вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 17 стих. Мы видим с вами, что ситуация, она меняется. Написано: «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их». И дальше написано вот это пагубное влияние этих людей, которые были князья, которые были авторитетные люди. И когда рядом с Иоасом не оказалось Иодая, написано, вот эти князья, они пришли, и они как-то что-то сделали по сердцу, наверное, Иоасу, они, наверное, какие-то слова сказали, написано, что они поклонились, и это понравилось царю, и, знаете, они вкрались, наверное, в сердце царя этого, и как-то вот это влияние, которое они оказали на него, оно было неблаготворное, оно было очень печальное, очень плохое, и мы с вами, если будем читать дальше, мы видим, насколько поменялась жизнь и этого царя Иоаса, и царство всего, и людей, которые окружали. И было большое поражение через это. И то есть насколько важно, чтобы люди, которые нас с вами окружали, чтобы люди, которые нас с вами окружали, они несли доброе влияние на нас, чтобы мы с вами правильно формировались, чтобы мы с вами делали угодное в глазах Господних. И если привести еще другой пример, книга «Чисел», 11 глава, это тоже говорится о влиянии, об очень важном «Чисел». Когда Бог, он выводил израильский народ из Египта, мы с вами видим, что выходил не только израильский народ, но выходили и те люди, которые также, они как-то прилепились своими семьями, там, ну, как-то захотели свою жизнь связать вместе с израильским народом. И написано, что много было там у них трудностей, сложностей, когда они выходили. И где-то им чего-то хотелось, того, чего не было у них. Но мы знаем, что Бог о них заботился. И вот написано, 4 стих, 11 глава. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». То есть какие-то желания у них появились в сердцах. То есть им чего-то захотелось. И вот эти пришельцы, может быть, которые держались где-то, может быть, так вот, может быть, где-то отдельно, может быть, они где-то так вот, как-то, ну, какой-то группой держались. Но написано, что вот это влияние, которое пришельцы, вот которые, они, написано, также стали влиять и на сынов Израилевых. И написано, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали. То есть сидели и плакали пришельцы, и сыны Израилевы, которые тоже были где-то рядом там, вот, они также стали под этим влиянием. Тоже мы с вами видим, они начали роптать, они начали как-то, знаете, вести себя неправильно, и мы читаем с вами, что тоже было поражение. И насколько это важно, важно в нашей жизни. Знаете, вот бывает, и в нашей жизни происходит что-то такое подобное. Иногда вот с человеком начинаешь общаться, может быть, даже с верующим, и вот смотришь, все плохо, и какое-то недовольство постоянно, там и власти не такие, и в церкви как-то все не так. И вот даже, знаете, как-то тяжело общаться с таким человеком, потому что все сводится к одному и тому же. И вот есть, может быть, такие группы людей, которых вот все одно и то же, как бы, все вокруг этого, вот так вот оно как-то вращается так вот, знаете, и это тоже может оказывать на нас влияние, если мы сами вот начинаем общаться с такими людьми, у которых все плохо, и мы тоже с вами где-то свое слово начинаем вставлять, и все, и как бы оно, и через нас начинает вот это все изливаться. Насколько важно нам с вами избегать вот, может быть, таких общений, где люди вот только об этом и говорят, что все плохо, роптать, недовольство, вот, как мы раньше жили, там, как сегодня живем, как раньше в церкви было, как сегодня, и еще вот как-то, может быть, вот вокруг этого все вот строить свое общение, это неправильно. Вот, чтобы Господь нас с вами сохранил от этого, чтобы мы избирали с вами общение правильное, которое нас формирует правильно, которое наши сердца с вами формирует правильные. Вот, вот это очень важно, чтобы мы с вами стремились к этому. Я как-то, ну, знаете, так вот, когда мы трудились там, и у нас было одно служение, и мы там совершали труд, и люди, с которыми вместе трудились, и общались. Но, знаете, произошло так, что вот один человек, с которым мы вместе трудились, он как-то стал общаться с людьми. Я вот просто увидел, как быстро вот этого человека, у него поменялось отношение ко мне. Как оно быстро так вот, знаете, поменялось, что человек перестал даже просто приветствоваться со мной. Хотя до этого мы много трудились, и годы трудились. О чем я хочу сказать? Не о том, что как бы, ну, оно вот так вот, как бы ко мне именно отношения, о том, что как быстро, может, эта малая закваска, она квасит все тесто, она может квасить все тесто, и просто какие-то слова, и просто какое-то воздействие, какое-то влияние, оно настолько может менять сердце человека, отношение к церкви может влиять, насколько нам важно всего этого избегать. Еще о влиянии. Это уже Новый Завет, но это Новый Завет, но он говорит о Ветхом Завете, об исходе об этом. Книга к евреям, послание к евреям, 3 глава. Я 7 прочитаю. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». И возникает такой вопрос, ведь это были чудеса, ведь это было такое действие мощное, Бога, Духа Святого. И 40 лет Бог оказывал влияние на этот народ. Но оказывал ведь. И они жили же в этом, они все это видели. Но почему эти сердца, они не смогли измениться? Почему эти сердца, они в итоге все-таки, как бы, ну все остались там, в этой пустыне? Все, которые вышли вместе с Моисеем, которых он вывел, которых Бог вывел. Не Моисей вывел этих людей, хотя не смотрели почему-то на Моисея. Вот. Но вывел-то их Бог, и все, что он в жизни допускал, ихний. Ведь это допускал Бог. Это не Моисей был виноват, что когда они шли по пустыне, там где-то не было воды, где-то не было пищи такой, какой они хотели. Ведь это Бог их испытывал. Ведь это Бог что-то, какие-то, ну, испытания в жизни их посылал. И вот эти люди, они, написано, видели дела мои, то есть Бог говорит, 40 лет, но их сердца, они почему-то так и не смогли под воздействием Бога измениться. И вы поразмышляете дома, почему вот это произошло. И применяя к себе, ведь это такие добрые прообразы для нас с вами. Ведь мы с вами точно такие же люди. Ведь мы с вами также можем быть недовольны чем-то, тем, что в нашей жизни происходит. Ведь мы можем также с вами где-то ропот какой-то допускать. Мы также можем с вами вести себя. Но это добрые прообразы для нас, чтобы мы с вами делали какие-то выводы, чтобы мы с вами могли изменяться. Не как эти люди, которые все это видели, которые видели чудеса, но которые так и остались. Знаете, оно бывает, что какие-то действия Божьи, они воспринимаются нами критически, Вот что-то произошло в нашей жизни, и мы думаем, ну почему там меня, там, или работы я лишился, допустим, да, там начинаем сразу недовольство, ну Боже, я же ведь и десятину платил, и то делал, почему так произошло, почему болезнь в мою жизнь пришла какая-то, может быть, вот, и начинаем как-то, знаете, так вот, ну вроде может и не роптать, но как-то все равно критически воспринимать его действия, забывая, что это для нашего блага, все для нашего блага. Бог нас с вами воспитывает. Бог хочет на нас оказывать это доброе влияние, чтобы мы с вами менялись, чтобы мы с вами стали походить на Иисуса Христа. Потому что только в таком случае, вот когда мы будем с вами изменяться, мы сможем с вами войти в это Царствие Божие. Не потому, что мы с вами такие станем хорошие, такие праведные, но потому, что мы с вами послушные Господу, покорные Господу, потому что мы с вами хотим этих изменений. Когда Иисус Христос кормил людей, они как это воспринимали? Хорошо, давай тебя воцарим. Когда в нашей жизни что-то происходит хорошее, но мы тоже воцарим Господа в нашем сердце. Будем послушны, будем служить. А когда все меняется, и вот вроде бы как бы уже не так все хорошо, и где-то уже, может быть, и деньги закончились там, и как-то, знаете, какие-то обстоятельства в жизнь пришли такие скорбные, трудные, сложные, и уже все, Господь, тебя с трона надо уже где-то подвинуть там. Сяду сам и начну сам управлять. Ты не справляешься со своими обязанностями. Бывает такое у нас? Ну, Может, мы так не скажем прямо, да, но оно бывает. Подвинули в сторону, сами сели и начинаем управлять. А начинаем сами управлять, и что получается? Как у этого Иоаса, да, которому поклонились вот эти князья, и он как-то начал к ним прислушиваться. И все. И оно сразу поражение, потому что так на нас влияет наше «я», так влияет, может быть, какой-то, ну вот, недобрые какие-то слова, недобрые советы, так влияют, когда мы не прислушаемся к Господу, когда не Он на троне нашей жизни. Я зачитаю в заключение еще одно место, здесь говорится о очень хорошем, добром влиянии, которое Господь на нас хочет оказывать, и как Он на нас это влияние оказывает. Это послание к Филиппийцам, 4 глава. Такие слова: «Не заботьтесь ни о чем». Не заботьтесь ни о чем. И мы с вами можем подумать, ну как так? Не заботиться ни о чем. Столько трудностей, столько забот, столько дел, столько проблем. Ну ведь все надо делать. Если мы не будем этого делать, ну как это все? Оно вырастет. Если не будем там, допустим, полоть картошку, то вырастет все там, да, и все просто заглушит. И даже в Слове Божьем есть такой пример. Вот, такая притча. Все заглушит и не даст никакого плода. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И здесь отмечается, во-первых, наша искренность. В молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если сегодня у нас что-то с вами не получается, если мы желаем быть лучше, но у нас это не выходит, если, может быть, сегодня обстоятельства этого мира влияют так, что у нас не получается становиться лучше, оно, может быть, сегодня пришло то время, когда Господь хочет от нас этой искренности, что мы с вами как-то не замыкались в этом во всем, не останавливались на том, что, может быть, сегодня мое сердце поражено ропотом, недовольством, еще какими-то вещами. Вот. Господь говорит, всегда в молитве и прошении открывайте. Господь этого ждет от нас, открывайте. И дальше написано, и мир Божий, который превыше всякого ума. Сегодня в нашем уме происходят всякие битвы постоянные. Мы так с вами устроены. Сегодня на наш разум, может быть, на наше сердце, на наше благочестие, на нашу веру постоянно восстает враг душ человеческих, постоянно восстают какие-то мысли, которые пытаются нас лишить этого мира, лишить этого основания нас, лишить нашей веры. Постоянно происходит эта битва. И в этой битве никто из нас не выиграет, ни вы, ни я, никогда. Если только, написано, и мир Божий, он превыше этого всего, он заполнит весь наш разум, заполнит все наше сердце, он вытеснит все эти переживания, он вытеснит все эти заботы, Бог сам будет делать, он будет идти впереди нас и помогать нам, потому что он скорый помощник в бедах, мы будем делать, а он будет помогать нам с вами, но самое главное, что в сердце будет мир, несмотря на болезни, несмотря на, может, потерянную работу, еще на что-то, нету другого имени под небом. Иисус Христос – это наш с вами Господь, это наше с вами основание, это наша с вами любовь. Если мы не будем к этому стремиться, вспоминать, приводить на память все это, если не будем сегодня готовы к этим изменениям, то 40 лет ходить по этой пустыне, а потом остаться в этой пустыне, но это очень печально, это очень печально. Сегодня в Слове Божьем там есть такая притча. Знаете, помните этот сын, блудный сын, который блудил там, который жил там, который потерял все, кушал эти рожки. Пришло время, он вспомнил, что рабы в доме отца его, они избыточествуют хлебом. Много хлеба сегодня, много пищи, много питания сегодня у Иисуса Христа, много утешения. Он иго свое наше может взять на себя, он сам может все это понести. У него этого много. Знаете, но пока сын не пришел к отцу, пока он не стал делать эти шаги по направлению к отцу, он и ходил с этим, влачил жалкое существование. Сегодня, может быть, если мы с вами, кто-то, вроде идет за Иисусом Христом, идет по этому пути, но не видит никакого, знаете, как бы отрады, не видит никакого утешения, одни скорби, одни трудности как-то, вот так все, и даже идти-то не хочется. Но я знаю, что Иисус Христос, Он не хочет так, Он не хочет, чтобы мы влачили это жалкое существование, Он сегодня готов каждому дать утешение, каждому дать эту благодать, милость, укрепить, поднять, возвысить, возвести на скалу недосягаемую. Это Господь может все сделать, Он хочет это сделать. знаете, ну надо увидеть, что у отца, у него рабы избыточествуют хлебом. И если я где-то ушел уже в сторону, позволить Господу оказывать это влияние, позволить Господу изменять мое сердце. Как Слово Божие говорит, в молитве и прошении всегда искренно. Поэтому мне бы хотелось вместе с вами помолиться и обратиться к Господу. И попросить Его, чтобы, если, может быть, на меня оказывает сегодня какое-то влияние этот мир, и уже имеет какое-то место, чтобы Господь помог мне отказаться от этого влияния, помог мне как-то стоять тверже, дал мне силы. Если сегодня я влияю на кого-то неправильно, такое тоже может быть. Я аккумулирую ропот, недовольство, и люди, которые вокруг меня, они тоже в этом как бы, чтобы я попросил сегодня Господа, чтобы Он меня готов был изменить, чтобы Он изменил мое сердце, чтобы это ушло все из моего сердца, чтобы Он очистил, чтобы сегодня я влиял на людей, которые меня окружают, на семьи, на жен своих, на детей своих, правильно, в церкви оказывал правильное влияние. Но это возможно только, когда Дух Святой наше сердце формирует, наполняет. Вот. Поэтому склонимся пред Господом, совершим эту молитву. Аминь.
Приносят нам боль даже руки друзей. Но обид не тая, нужно все принимать и, учась у Христа, всех с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездия путями. Радость и боль, причиненную нами, почему добрый Бог допустил испытать жизни столько тревог. А пока твердо верь, все ко благу тебе, и без страха шагай по дороге скорбей. А небо все слышит, все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездия путями. Радость и боль, причиненную нами, всем твоя доброта. А Шаг на земле отмечает радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие. А небо все слышит, небо все знает. Каждый твой шаг на земле отвечает радость и боль, причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путя. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями.
Слова внутри, они во мне зависли. Мой мозг к такому явно не привык. На волю вновь бастую рвутся мысли, но связки в отпуск выгнали язык. Я заболела, голос потеряла, молчу и силу слов сильнее ценю. О, сколько нужных слов я не сказала, а сколько лишних слов не говорю. Молчу неделю, две и три, и верю, что Бог не зря мне это время дал. Язык – недооцененные двери, уста – недооцененный портал. Ты знаешь, есть слова, что исцеляют, как оживляющая чистая вода, слова, что от земли приподнимают и изменяют жизни навсегда. А есть слова, что воскрешают веру, дарующие шанс любой мечте, меняющие в корне атмосферу, включающие солнце в темноте. А есть слова, как выхлопные газы, проникнут в кровь, не избежишь проблем. От них порою даже самые родные друг другу вдруг становятся никем. Ты знаешь, есть слова острее лезвий. Их невозможно просто так забыть. И их уже не выбросишь из песни. Да и назад нельзя их проглотить. Они мешают жить и будят ночью. И разъедают, словно кислота. Они как будто душу рвут на клочья. А эхо их звучат через года. Слова. Мы так легко даем им волю. Они летят, меняя этот мир, то искривляют все взрывной волною, то ободряют, придавая сил. Уста при нас опаснее, чем ружья, на них запрета нет и сейфов нет, но мы за них, и это помнить нужно, дадим однажды Господу ответ.
Спаситель мой, к любви твоей склоняюсь. Нет ничего счастливей моих слез. В крылах твоих из бездны поднимаюсь. У края пропасти ты спас меня, Христос. И плакать хочется, лететь к тебе и петь. И сердце пьет потоки утешения. Теперь живу, теперь спешу спеть. Благодарить тебя за милость и прощение.
О, Иисус, к любви Твоей склоняюсь, нет ничего счастливей моих слез. И духом я с Тобой соединяюсь. О, как могу не петь Тебе, Христос! Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Ты для души желаний всех желанных, родней всего родного на земле. Благодарю за время испытаний и за огонь, что крылья опалил, за радость, что воскресла из страданий, за то, что Ты меня так возлюбил, за то, что нежной, сильною рукою, как мать дитя в объятии ласкал и укрывал, и утешал собою, когда от сердца язвы отсекал. О, Иисус, к любви Твоей склоняюсь, нет ничего счастливей моих слез. И духом я с Тобой соединяюсь. О, как могу не петь Тебе, Христос! Ты для души здесь самый долгожданный. Твоя любовь — вот все, что нужно мне. Ты для души желаний всех желанных, родней всего родного на земле.
Небеса, нет цены, ты обрети. Я читаю от Луки, 19 глава, с 37 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: „Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников“. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его». Я назвал свою проповедь «Внутренний конфликт». Знаете, смотрите, мы здесь читаем, да, когда Христос въезжал в Иерусалим, то люди, написано, велигласно в радости начали славить. То есть велигласно, да, я так понимаю, это громко, величественно, там, радостно славили его. Почему они славили его? За чудеса, написано, какие видели они. Далее мы с вами видим, да, что когда Христос начал подходить к Иерусалиму, то он заплакал. Почему он заплакал, да? Да потому что Христос понимал, Христос же знал, что в человеке, и он понимал, что его народ не поняли, для чего вообще Христос пришел, да? Не поняли, для чего Христос пришел, и он заплакал и говорит: «Если бы ты, да, ну, обращаясь как бы к городу, к своему народу, хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Далее мы с вами видим, да, что он заходит в храм Божий, Сын Божий заходит в храм Божий, то, что принадлежит его отцу, и начинает оттуда выгонять все, да, то, что там не должно быть. И мы видим далее, да, что первосвященники, старейшины, как здесь написано, вот, они как-то, ну, ожесточились, искали, чтобы погубить его. То есть такая ситуация, я вкратце, да, пробежался, обзор по этому отрывку, что прочитал. Знаете, и мне хотелось бы, ну, вначале сказать такую немножко ремарочку, пояснение внести. То есть ни в коем случае я не думаю, что вот порой бывает, да, вот эти иудеи, евреи, начальники, первосвященники и так далее. Народ израильский – это благословенный Богом народ, избранный Богом народ. То дело не в народе израильском, да. Вообще, Слово Божие говорит, что мы благословляли, и тогда мы будем сами благословенны. Слава Господу за народ его, избранный, святой, отделенный, да. Вот. Но я так думаю, это вообще конфликт произошел, да, это конфликт не еврейской там верхушки, да, на тот момент, это вообще конфликт человечества и Бога. Люди, вот как-то они не поняли, не разобрались, даже ученики вначале не поняли, да, для чего пришел Христос на эту землю. Продолжаю эту мысль. Что для нас важно в этой жизни? Ну, я имею в виду для нас, как людей, живущих во плоти. Вот людям, вообще человеку, живущему во плоти, что важно? Ну, такие есть. Я три момента хочу, самых важных, наверное. Когда с днем рождения поздравляют, чего желают? Здоровья. Говорят, было бы здоровье, да, а там на другом конце говорят: о, остальное все приложится, здоровье было бы. То есть я так думаю, что, ну, здоровый человек, он, может, не понимает то, что это важно. Я вот маленький был, на маму смотрел, когда она охала там и ходила, да, где-то там что-то и тяжело было подниматься там и так далее. Я думаю, чего она там охает, да? Ну, какие проблемы-то могут быть? Она мне все говорила: Саша, ты так не думай, не говори, там возраст приходит, у всех это бывает, да? И человек, который у него четвертая степень онкологии, я думаю, у него спросишь, что для тебя было самое большое желание, самое важное для тебя? Он бы сказал: исцеление, да? Это, ну, как бы, мы все понимаем, да, живем во плоти и понимаем, что для человека, живущего во плоти, очень важно здоровье, очень важно здоровье. Второй момент, что очень важно для человека? Деньги. Вот как ни крути, можно там говорить, конечно, что деньги не важны, но не знаю, может, я такой как-то прилепленный к ним, но я так думаю, что материальное, да, состояние для человека, материальное положение, это очень важная составляющая людей, живущих в материальном мире, живущих в этих телах наших, да, которые состоят тоже из материи. И еще один момент важный. Это, я так думаю, социальное положение, да, то есть, ну, какое-то в обществе положение, в семье, на работе, не знаю, в государстве, потому что когда худые правители, войны ведутся, то и людям, или когда там человека унижают, гнобят, там, хоть в семье возьми, хоть это на работе, то для человека это, ну, важно, его, как бы, скажем так, общественное положение, то есть три вещи: здоровье, материальное состояние, деньги, да, другими словами. И написано, ну, не написано, вернее, еще такой момент, да, есть, это наше положение в обществе, социальное положение. И смотрите, приходит Христос, вот народ славил его, написано, за чудеса, какие видели они, да. И Христос, в общем-то, не возбраняет им, что они его славят. Он даже одобряет, да, что они, наоборот, говорит первосвященникам, что даже если они умолкнут, то камни возопьют. То есть в этом нет ничего такого, ну, не знаю, там, предусудительного, странного, что действительно, когда Христос приходит в нашу жизнь, мы видим с вами, хромые что делали? Скакать начинали, слепые видеть, да, немые разговаривать, и даже тот Лазарь, который уже умер и смердило, и тот воскрес и вышел, да? То есть вообще, представляете, Христос приходит, исцеляет, воскрешает, да, и люди это видят, да, и слава Богу за это, да? Потом Христос приходит и... Там вот написано у Экклесиаста, все труды человека для рта его, да? То есть мы зарабатываем, чтобы есть, одеваться и так далее, да? Христос приходит, садит их, и без всяких там трудов для них он кормит там, да? То есть решает их, так скажем, материальные проблемы. Он тоже решает их, да? И слава Господу за это, что он их решает. И они видят чудеса эти и благодарят Бога. Потом что еще Христос? Он обещает им, он говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Правда, они, наверное, так немножко искаженно это думали. Израиль был в рабстве на тот момент, да, под игом Рима. И я так думаю, что многие, даже там был один из учеников, Зелот, да, такая была партия воинствующая. То есть они думали, что вот он сейчас придет, раз он царь, воцарится, римское иго, значит, будет свергнуто, и Израиль, как в былые времена, он будет наверху, да, так скажем, положение этого в мире. То есть мы видим, что приходит Христос, и он начинает решать эти вопросы, которые для людей очень важны. Я так думаю, что когда Христос решает эти вопросы в нашей жизни, мы тоже не противимся, да, благодарим Бога, они на самом деле важны для нас. Но, да, есть такой один момент, что на тот момент, да, люди, человечество, я ко всем людям, да, как бы так вот буду говорить, ну, к самому, к себе в первую очередь, в чем конфликт этот внутренний возник, да, что люди не поняли основную цель, миссии основной, да, Христа, по крайней мере, в его первое пришествие на землю. Не поняли. Мессия пришел совершить миссию, Христос пришел для чего, а люди не поняли. Они подумали, что он пришел решить вот эти вот вопросы, да, а Христос для чего пришел? Я зачитаю. Во-первых, для чего он пришел? Он для этого тоже пришел. От Матфея, 1 глава, я читаю 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот основное, да? И вот здесь-то как раз и начинается конфликт. Конечно, естественно, что когда человек, ну, например, я, да, оставляет свой грех, не надо деньги тратить на сигареты, на наркотики очень много денег уходит, ну, не знаю, там, на рестораны и так далее, да, у кого там, куда они уходят, кто-то там, не знаю, что там еще куда-то их тратит, ну, это мелочи, наверное, люди вообще тратят, там бывают деньги такие, да, второй самолет себе надо купить или третий, может быть, или красненький самолет, белый уже надоел, вот, и смотрите, и здесь написано, что Христос, он пришел спасти людей от грехов их. И когда мы оставляем грех, естественно, и наше здоровье становится лучше, естественно, и наше материальное положение становится лучше. И, конечно же, если я был наркоманом, а стал не наркоманом, и люди со временем это увидели, то и отношение в обществе ко мне становится лучше, да? Где-то я на работе уже, люди ко мне по-другому, я даже сам удивляюсь, да, вначале даже как-то сам так относился, вот. И даже с милиционерами... Бывало, вот вечер встречи у Молчанова был, я специально пошел, чтобы там засвидетельствовать, и там был один следователь, он у меня 3 уголовных дела вел. Мы с ним увиделись, мы как родные люди обнялись, он так рад за меня был. А я вообще у меня до сих пор, я когда вижу, все равно у меня внутри такое скребет что-то, как-то, ну, не нравится мне в этом обществе находиться. А вот тут встретились, и прямо такая благодать, да, то есть обнял его, да, и мы с ним такие, вот я засвидетельствовал, диск ему подарил, там, рассказал ему, вот это Данилке Прудникова дядя, получается, или брат какой-то он там, троюродный, или не знаю какой. Вот. Знаете, то есть Бог, естественно, решает, но это не самоцель. Вот эти вот вопросы, основные, которые для нас, живущих во плоти, очень важны, это не самоцель. Бог пришел, здесь написано, Христос пришел для того, чтобы нас от грехов наших спасти. Вот это основная цель была. И когда он въезжал в Иерусалим, смотрите, Христос входит в Иерусалим, да? Все нормально, ладно, там славят его. Ну, первосвященники уже, конечно, там понимают, да, потому что вот. А он входит в храм и начинает выгонять оттуда. То есть это сразу бьет по материальному положению, да? Сразу, ничего себе, это мы тут такой доход имеем, а он начинает, это наше, рушить все, вот, начинает свои порядки в храме наводить, да? Вот, ну вообще все же, да, начинает там, вот, и у людей просто недоумение такое, как так, да, что Христос начинает, еще начинает говорить, это нельзя, обличает их там, да, или, например, начинает говорить, как надо делать, и это уже людям не нравится. И нам с вами, сегодня Леша говорил, да, когда Христос входит в наше сердце, он претендует, он входит куда? В храм Божий. Это храм, ну его можно сказать храм, ну не можно сказать, а так и есть, да. И он там начинает в своем храме наводить, в общем-то, свой порядок, и вполне законно и логично все это делает, да. Потому что он, раз там царь в этом храме, он хочет, чтобы было устроено как ему угодно, он это начинает наводить, а людям это не нравится, да, то, что он там начинает на их посягать, на какое-то их мнение там указывать, обличает, да еще на материальное положение в этом мире вообще это ужас какой-то, да, происходит. И они начинают противиться. И точно так же, да, бывает и с нами. И с нами бывает. Я читаю прообраз такой проводя, да, на духовное переходя. 1 Коринфянам, о чем Леша говорил, я немножко эту мысль тоже продолжу. Может, с другой стороны, 3 глава 1 Коринфянам 16-17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Слава Господу! Бог из нас сотворил свой храм. Я, знаете, не так давно, полгода назад, квартиру продавал, и потом уже вот не так давно к этой женщине заходил, кому продал, там хотел кое-что помочь, там занес, там, ну и так мы с ней там общаемся. Она из адвентистов седьмого дня оказалась верующей, мы так с ней, слава Богу, общаемся. Вот, добрые отношения. И знаете, я смотрю, ну куда она поставила там телевизор свой, ну куда она там это поставила, ну вообще, ну просто ни в какие рамки не лезет, да, я там все делал так и так и так, все нормально было, а она вот все не так сделала, да, вот все не так. Знаете, ну это ее квартира. Вот она хочет поставить, туда поставить, захочет она, вообще не поставит там, да. Вот это ее квартира, и она в своей квартире, вот как хочет, так и делает, да. Как хочет, так и делает. Вот точно так же происходит. Мы с вами храм Божий. И когда Бог приходит в наше сердце, основное, что Он хочет в своем храме, Он хочет навести свой порядок. И если мы не поймем, да, что к нашему миру служит, чтобы мы оставили, во-первых, грехи, оставили грехи, потому что иначе просто мы не поймем тогда вообще, для чего Христос-то пришел. Даже если в нашей жизни будет все устроено, но в сердце нашем будет грех, а грех разделяет с Богом, то к миру это точно не будет служить, да. И Христос, Он плачет, да, о своем избранном народе и говорит, что не узнали, для чего я пришел, мой народ не узнал, хотя Он говорил им, да, хотя Он там вот и показывал, и слава Богу, что Христос доделал свое дело до конца, и мы с вами сейчас, да, тоже, хотя не всегда нам бывает легко согласиться с тем, что Христос хочет в нашем сердце совершить, но слава Богу, что у нас есть возможность, время подумать, покаяться, исправить, да, и все-таки дать Ему освободить нас от наших грехов. Слава Господу! Иначе у нас ничего не получится. Мы должны понимать, что мы должны с вами, и это нам нужно, чтобы Христос господствовал в своем храме. А Его храм оказывается у нас, и мы являемся Его храмом. Слава Господу за это. И знаете, Бог, Он как куда начинает этот процесс в своем храме наводить? Через слово свое, да? Вот, мы как-то в пятницу было служение, Андрей говорил про молитву, я про Слово Божие. Слово Божие, оно живодейственно. И когда мы начинаем с вами читать Слово Божие, вот Христос, Он начинает отделять там внутри, да? Слово Божие, оно разделяет там внутри. Худое, греховное, темное, да, от светлого, святого и Божьего. И когда Слово Божие входит в наше сердце, да, то мы начинаем, да, понимать, вот это Богу угодно, а это не угодно. И вот тут-то, это даже не вопрос нашего умственного понимания, а вопрос послушания и согласия, согласны ли мы чтобы Он сделал так в моем сердце, или не согласна. Если мы согласны, то мы приходим к Богу в молитве, Бог дает нам благодать, и действительно это в нашем сердце совершается. И мы освобождаемся от наших грехов, и мир Божий, о чем сегодня говорилось, наполняет наши сердца, он превыше всякого ума. И мы понимаем, да, что Христос-то вот для этого пришел, чтобы я был его храмом, чтобы мне быть с ним в небе, чтобы освободиться, и заодно и те вопросы тоже решает, да, ну не всегда, не всегда решает, и не всегда решает, как мы хотим, и в том количестве, и так далее. И теперь уже прихожу как бы к основной, ну уже к заключению, так скажем, да. Я так думаю, что вот этот конфликт внутренний, который есть, я так думаю, у каждого человека он есть, да. Он был у апостолов, этот конфликт, он был у всех людей, даже у Христа, живущего во плоти, когда он в Гефсимании, он говорил, не моя, впрочем-то, воля, да, а твоя это будет. То тоже все равно вот у любого живущего во плоти будет возникать этот конфликт. Или я соглашаюсь с Богом, твоя воля да будет, ты как хочешь, так делай в моем сердце, да, или нет. И это происходит, да, у нас с вами. Или я согласен покаяться в чем-то, оставить грех, чтобы меня Бог освободил, или я не согласен, да, не согласен. Для этого есть Слово Божие, для этого есть у нас с вами молитва, для этого мы с вами и служение посещаем, и здесь вместе, да, рассуждаем на эти темы и молимся. И в завершение я читаю еще два стиха. Один стих, это написано к евреям, 3 глава, сегодня Леша тоже читал, 8 стих, «Не ожесточите сердец ваших», да, а я зачитаю выше стих. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Здесь слово говорит нам, что дом Его мы. И еще один стих. Это 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Один стих только читаю. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И вот смотрите, мы с вами все камни, живые здесь написано. Дай Бог, чтобы мы были живые камни, да? И вот каждый из нас приходит, во мне Бог там, в тебе Бог, да, там, братья, сестры, во всех. И когда мы сходимся вместе, да, вот как живые камни, устрояем из себя дом духовный, да, церковь это и есть дом духовный. И мне хотелось бы помолиться, давайте мы с вами помолимся, каждый за себя и за нас всех вместе, да, что мы с вами дом Божий, и чтобы каждый из нас заботился о том, чтобы нам быть живыми камнями. Грех делает человека мертвым. Христос пришел, чтобы избавить людей своих от грехов их. Он для этого пришел. И когда наша плотская природа, это же конфликт, дух и плоть, да, вот о чем я говорю. И когда наша плотская природа, она начинает этому противиться, она этого не хочет. Что это такое? Он начинает выгонять из своего храма, да, там, любовь к деньгам, сребролюбие, да, там какое-то корыстолюбие, какое-то там, не знаю, нецеломудрие, ну все это начинает там порядок наводить. Естественно, что наша плоть начинает противиться этому. Но в нашем выборе все-таки мы-то с чем соглашаемся? Или мы становимся на сторону Божию и позволяем Ему это сделать, избавить меня от этого греха? Или мы уже начинаем, как те начальники на тот момент, да, которые искали погубить Его? И, как Слово Божие нам говорит, два момента есть, да, или мы распинаем Христа в себе, или мы распинаем свою плоть со страстями и похотями. Дай нам Бог вот этим путем идти, распинать свою плоть со страстями и похотями. Иначе просто мы с вами не будем живыми камнями, а будем мертвыми, а такие камни, наверное, в этом здании не будут. Помолимся за нас, каждый за себя и за всех вместе, за церковь.
Шаги слышны уже Христовы, звучит уж последний клич. О, друг, из рабства выйди, Господь мир тебе дарит. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись, ведь Он так тебя возлюбил, что Он кровь. кресте. Эта кровь и сегодня очистит твое сердце с неба белей. Может, завтра будет поздно и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись, шаги слышны уже Христовы. Звучит уж последний клич. О, друг, из рабства выйди, Господь мир тебе дарит. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись.
Есть на небе город, чудный город света, где нужды и болезни печали нету, там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не казни там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, и Иерусалим. Золотом обложен город мой прекрасный, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь мою преобрази здесь, в земной долине, чтоб в душе покой найти в Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, ты Иерусалим. Братья мои, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтоб светлее стала нам в небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, и Иерусалим. И Иерусалим, и Иерусалим, ты город живых, и Иерусалим. Иерусалим, ты город святых. И Иерусалим, к
тебе я стремлюсь, и Иерусалим, с тобой я сольюсь, и Иерусалим, с тобой я сольюсь.
Дорогие друзья, еще раз скажем славу нашему Господу. Время уже очень много, и наше служение тоже идет под занавес. И, так скажем, движется к своему завершению. Служение только на этом месте, оно здесь, а наше служение Богу должно быть на всяком месте. И как-то кто-то из детей мне задал вопрос такой: «Папа, когда ты пойдешь на служение?» Я говорю, «Сынок, я и здесь на служении». Мы везде на служении. В церкви ли, дома ли, на работе ли, мы никогда не должны об этом забывать. Мы везде с вами на служении Богу. И время скоротечно, знаете, идет служение, смотрю уже много времени, думаю, сколько мне взять времени проповедовать. Я думаю, что часами моими будете вы. Не тот циферблат, который за вашими спинами, перед моими глазами, а вы, вот если вы будете уже, долго задумчиво на меня смотреть, я буду понимать, что это уже конец моей проповеди. Я как-то вспоминаю, недавно мы были в одной церкви для проповедников, там висит такой большой циферблат с электронными часами, и вот, значит, он начинает проповедовать, они отсчитывают назад его время, и он хорошо это видит. Я так слежу, я знаю, сколько там время, значит, каждому проповедников было много, каждому давали по 6 минут. Я смотрю, уже 6 минут кончились. Думаю, что там на циферблате? Он сзади меня. Я поворачиваюсь, а цифры уже красные. Они были белые, а сейчас стали красные, и минус впереди стоит. Минус, ты уже в минус пошел. Вот. И один проповедник сказал, интересные такие слова, он немножко так передержал и говорит, хотел, видимо, больше сказать. Но говорит, ладно, на земле уже все по времени, а вечности, говорит, времени не будет. Будем там сколько хотим уже проповедовать. И свидетельствовать, да, и славить Господа. А здесь мы с вами немного ограничены во времени. Мне сегодня хотелось немного с вами порассуждать на такую тему, которая в Библии в некоторых примерах для нас описана как подвиг веры. И подвиг веры мы очень хорошо видим в посланиях апостола Павла, когда он свидетельствует о себе. Говорит в первом послании Фессалоникийцев, 2 глава, 2 стих, что он с великим подвигом проповедовал Слово Господне, и в третьем стихе он говорит, что в их учении нет заблуждения или нечистых побуждений или лукавства. Почему здесь так апостол Павел написал? Когда в чьем-то понимании или идеи, или каком-то, знаете, стремлении есть нечистые побуждения, может быть, корысть там, да, какие-то заблуждения или какое-то лукавство, какая-то хитрость, человек не будет этого держаться. Он этого будет держаться в определенное время, пока ему это выгодно, но когда встретит какое-то противостояние, он от этого уйдет. Я не раз слышал такие свидетельства от людей, которые держались, может быть, какой-то партии в свое время, да, держались какого-то, допустим, направления, но когда все разрушилось, и вдруг они изменяют свое мнение, ну как так, ты всю жизнь в это верил, ну значит, были какие-то нечистые побуждения или заблуждения, или было какое-то лукавство. Апостол Павел говорит, я с великим подвигом проповедую Евангелие, потому что я знаю, что это истина. И в этом еще подтверждается и утверждается написанное в Писании Слово Божие, когда люди готовы были идти и на смерть, готовы были идти на страдания, готовы были чего-то быть лишены в своей жизни, совершать подвиг, потому что они верили и понимали и испытали на себе, что это истина Слово Божие и истина учения Иисуса Христа. В другом послании к Тимофею, в первом послании, в 6 главе, 12 стихом он пишет такие слова, что он говорит Тимофею, подвязайся добрым подвигом веры и держись вечной жизни. Он говорит, что подвиг твой должен быть добрый. То есть, опять же, мы возвращаемся к чему? Что если ты что-то делаешь, ты должен делать во благо другим. Если какую-то ты цель преследуешь, чтобы другим от этого было хорошо, а не плохо. Человек может чего-то достигать, чему-то стремиться, а окружающие могут вокруг страдать. Это не является добрым подвигом, это не является твоей жертвенностью для Бога. Он говорит, чтобы подвиг твой был добрый, и цель твоя должна быть в этом подвиге, чтобы ты держался вечной жизни. Во втором уже послании к Тимофею, в 4 главе, 7 стихом, апостол Павел пишет: «Добрым подвигом я подвязался». Он говорит, что я это самое сделал. Он говорил об этом Тимофею. Он не говорил ему просто какую-то лекцию. Он не говорил ему просто какое-то переживание, может быть, чье-то. Когда ученики были со Христом, Христос их спросил: «А за кого почитают меня люди?» «Ну, за кого?» И они начали перечислять. Они знали мнение людей. И только один из них знал мнение самого Бога. Он говорит: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Он имел это сам и мог этим делиться. Апостол Павел делал сам и этим делился, этим подвигом. И после этого говорит, когда он подвязался добрым подвигом веры, ему готовится венец жизни. Самое что интересное, сегодня спроси людей, кто хочет венец жизни. Верующих людей. Все скажут: мы все хотим, правда? Все хотим венец жизни, мы хотим, чтобы в небе нас украсил Божий венец, чтобы нам войти торжественно, воротами войти в присутствие Божие. Писание выше говорит: подвиг веры в твоей жизни должен быть, чтобы тебе получить венец. И немного мы с вами порассуждаем о том, какие мы имеем с вами подвиги веры в Писании, оставленные для нас. Первое место, на которое хотел бы обратить наше внимание – Евангелие от Марка, 12 глава, 42 по 44 стих, мы читаем такие слова. Евангелие от Марка. «Придя же одна бедная вдова», можно немного выше, «и сел Иисус против сокровищницы», 41 стих, «и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Вот нашел себе Христос такое занятие, или, так скажем, уделил на это внимание. Он сел у сокровищницы и смотрит, кто сколько ложит. И Писание говорит: многие богатые клали много. И клали много, и делали много, и на эти средства содержался храм, и служащие в храме, и так далее. Но чего-то Христос еще хотел там увидеть. «И придя одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». И вот мы понимаем, ну, чисто, так скажем, математически, кто больше положил? Ну, конечно, богатые положили больше. Оно во всем, если что-то купить, что-то приобрести, это совершенно другая сумма. Бог почему-то смотрит совершенно другим взглядом на определенные вещи в жизни человека. «Ибо все клали от чего? От избытка своего, она от скудости своей». И вот Господь разделяет. Вот знаете, дорогие друзья, так бывает в нашей жизни. Мы с Богом на каких-то условиях: «Господи, если ты мне дашь, и я тебе дам. Вот если ты меня благословляешь, и я кого-то благословлю. Вот если в моей жизни что-то изменится, я тоже отделю на дело Божие», и так далее, и так далее. Мы Богу даем обещания при условиях, что у меня будет все хорошо. Возможно, я предполагаю, что в тех случаях было, человек имел, его Бог благословлял, он этому радовался и мог этим жертвовать. Прекрасно, прекрасно. Но есть нечто большее. Есть подвиг веры. Писание говорит: она положила от скудости своей. От богатства ложили, а она положила от скудости, от того, что она не имела уже ничего дать. Ей осталось самой, чтобы прожить. И она это отделяет для Бога. Это подвиг веры. Это человек, который не смотрит на будущее глазами человеческими. Глаза человеческие, размышление человеческое говорит: а что ты завтра будешь есть? А вера говорит: я сегодня даю Богу, а завтра Бог позаботится обо мне. Далее мы читаем с вами другое место Священного Писания в Третьей книге Царств. В Третьей книге Царств, 17 глава, говорит нам такие слова. Здесь говорится о женщине в Сарепте. «И было к нему слово Господне, слово Божие, к Илии пророку. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Все прекрасно, правда? Бог повелел, все будет здорово, он приходит, а у этой вдовы ничего нет. Ничего у нее нет. А почему бы в дом богатых бы не послать? У них все есть, и ничего придумывать больше не надо, правда? Пришел они, закрома свои открыли, а мы еще на год готовы тут жить. У нас все есть, все заготовлено, житницы. Проходи, пророк Божий, будем питаться, радоваться. Посылает совершенно в другое место. Совершенно другое место. Посылает вдове. Ну ладно бы еще бы муж был бы. Ладно были бы, кто бы мог поддержать ее. Вдова. И у вдовы еще дитя. Господи, кому ты послал меня? Господи, кому послал? И Писание говорит, я сказал ей. Я сказал ей, чтобы она это сделала. И хотя она уже имела это в своем сердце, ей Бог проговорил. Ей было не просто пойти на этот поступок, правда? Она говорила, ну я тебе отдам, тогда мы умрем. А он говорит, все равно сделай. И она идет и делает, и отдает ему все, что у нее было. Мы знаем с вами конец. Если бы мы знали только начало, мы, может быть, по-разному могли подумать, правда? Но самое, что интересное, именно вот этот ее поступок спас ее от смерти, от голодной смерти. Потому что голод еще в земле продлился, и она жила на то, что Господь ей давал. И через это она получила благословение. Она показала свою верность Богу и проявила подвиг веры. И последнее, на что бы я хотел обратить наше внимание, я буду читать также из книги, из Евангелия от Марка, 14 глава, записаны к нам такие слова. Марка, 14 глава, с 3 по 9 стих. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом. Другое место Священного Писания говорит, что это была Мария. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Как можно было бы продать его более, нежели на 300 динариев и раздать нищим? И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Если бы она так не сделала, в Евангелие ее поступок бы не попал. И мы бы его никогда бы не узнали. И так как она это сделала, Бог запечатлел этот поступок в Слове Божьем, я бы так сказал, в книге жизни. Дорогие друзья, сколько же это 300 динариев? Ну, я так скажу, может быть, это даже меньше была цена, потому что если сразу продать, оно бывает немножко ниже. Может быть, он и больше, этот сосуд, значит, этого благовония драгоценного стоил. Но 300 динариев, мы помним, что за 300 динариев человек в день работал. За один динарий человек в день работал. Это представьте, чтобы ему получить 300 динариев, ему нужно было проработать 300 дней. Больше года. Ну, почти год, да? Почти год, там, 10, наверное, месяцев, да? В среднем где-то 10 месяцев. Почти год ему нужно было работать. Это огромное состояние. Зарплату давайте представим, пускай 30 тысяч, это где-то 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Маленький сосуд. Ну, мы берем среднюю зарплату сегодня, да, 10 месяцев 300 тысяч рублей. В то время за 4 динария можно было купить раба. Сколько можно было рабов купить? У тебя целая армия уже будет. У тебя даже, так скажем, ну, они все будут делать у тебя в доме. Ты сразу становишься, как сегодня была проповедь, социально на высоком положении, ты уже рабовладелец. То есть у этой женщины было очень-очень серьезное состояние на тот момент. И Слово Божие говорит, она разбила его и помазала Господа. И самое, что интересное, кругом были люди, говорят, можно было бы это продать. А Христос что сказал? Всегда можете это делать. Кто вам запрещает? Как хорошо продавать чужой сосуд, правда? Вот ты бы мог бы и сделал бы. Ну мог же ты, у тебя же есть, сделай. А Христос говорит, можешь, делай. Он обращает по-другому внимание. Вы делайте. И с каждым Бог лично работает. Не надо учить другого, что отдать. Бог призывает тебя и меня, что я могу сделать для царствия Его. Эта женщина не пожалела целого состояния для Господа. Хотя она на эти деньги могла много жить. Может быть, да, скажем, поправить свои какие-то экономические вопросы там, и так далее, и так далее. И по-человечески это было бы все очень разумно, правильно. Но я так скажу, она бы никогда не попала в Библию. Этот поступок бы никогда не был запечатлен. А раз он запечатлен, значит, Бог особенно обращает внимание, когда человек ради Бога, ради служения Ему готов пойти на подвиг веры. Это проявление любви. Мы знаем, что ради дитя мать пойдет на многое, правда? Мы знаем, что может не досыпать. Может, так скажем, жертвовать работой, может жертвовать своей карьерой, много чем жертвует ради дитя своего. Вопрос стою сегодня к тебе и ко мне. Насколько я сегодня посвятил свою жизнь Богу? Насколько я готов идти не потому, как говорит мой разум, или аналитика, или стратегия, или, может быть, экономическое состояние и так далее, и так далее. Насколько я сегодня готов жить по вере? Насколько я сегодня готов двигаться по тому, как хочет от меня Господь? Я хочу сказать, Бог каждому из нас говорит, ничего не нужно придумывать. Я думаю, что как с вдовой Сарепты, Бог говорит с каждым из нас. И Бог к тебе и ко мне говорит, когда и что нужно сделать и как поступить. Где кого-то простить, кого ты не можешь это сделать. Бог тебе говорит это делать. Кого-то благословить, за кого-то помолиться, кому-то даже просто пойти и посетить. Мы не говорим сегодня только о материальном вопросе. Есть много других вопросов, когда мы должны проявлять подвиг веры, когда мы оставляем свое и жертвуем для Царствия Божия. И так скажу, никто из нас не останется в нищете. Никто из нас не останется Богом незамеченным, и никто без венца не останется поступающий и делающий, как говорит Писание, проявляя подвиг веры. Дорогие друзья, давайте мы об этом помолимся, чтобы Господь помог нам жить для Него, жить для Его славы, чтобы подвиги нашей жизни веры были видны. Вот знаете, на прошлой неделе или еще на этой неделе я окучивал картошку. Еще подошла сестра Люда, смотрела, что у нас там из этого получается. Вот, пропалывали ее. И вот, знаете, заметил такой инцидент. Я думаю, вы тоже его не раз видели на своих огородах. Вот вся картошка кругом растет. Уже цветет даже. Такие, значит, ботва уже такая большая. И кое-где мы там подрыли, даже уже небольшая картошечка свежая есть. Лежит картошка. Прошлого урожая еще. Она совершенно не думает расти. Вот такие росточки появились, и все. Я вот смотрю так на нее, думаю, ну в тебе все есть. Вот все в тебе есть, но ты не растешь. Все условия, тепло, дождик, закопали, все сделали для тебя, но ты не растешь. В тебе нету силы к росту. Писание говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, оно и останется одно. Никто из нас не собирается, закопав картошку, забрать тот же самый урожай в конце лета. Мы все ждем прибыли. Бог говорит, если ты для себя не умрешь, ты никогда не сможешь расти. Ты всегда будешь оставаться один, одинешенек. Ты будешь плакать, что тебе тяжело, у тебя судьба тяжелая, люди кругом нехорошие и так далее, и так далее. Человек должен умирать для себя и жить для Бога, чтобы ему цвести и приносить плод. Будем молиться.